Глава 6. Кочевья китов. Грезы маленького принца растворились совсем, как утренний туман на море. Стало легче дышать. И почувствовав в то мгновение что-то еще более огромное, непомерно, бороздившее своим длинным телом сквозь кочевья серых китов, он ощутил духновение ветра, огляделся и увидел гигантское существо в 30 раз больше кита, на котором он сидел. Похожее на дракона, светло-серое, в зеленых переливах чудовище с кошмарными острыми жабрами посмотрело на него, разинув свою страшную пасть, показав ряды гигантских острых зубов и подняв из воды кольцами свое гигантское тело.
«Что, не боишься меня?» — раздался голос Левиафана.
«У тебя же глаза добрые. Чего же мне тебя бояться, морской змей?» — смотрел на него улыбающийся маленький принц.
«Какой знакомый запах от тебя! Чем же ты пахнешь?» — спросил Левиафан маленького принца. «Ну, конечно же! Ты, наверное, виделся с той, которая когда-то разбила мое сердце. И вправду она. Ах, подруга моих давних дней, как долго мы с ней не виделись!»
«Как ты определил, что это именно она?»
«Какой ты забавный, маленький принц! Вот возьмем простую пчелу. Она может распознать 10 тысяч оттенков цветов. Возьмем самую обычную собаку. Ее нюх сильнее в 500 раз человеческого. А я морской змей, и мне уж не сложно почувствовать оттенка аромата той, с которой я гулял когда-то в волшебных садах. Зачем ты отыскал меня, маленький принц?»
«Мне нужна твоя помощь. Помоги мне найти синевой цветок и избавить Арвиаль, дочь капитана Дитя Грома, навсегда от черных птиц».
«Хорошо. Но и ты мне помоги. Нужно переправить кочевья серых китов в Северно-Ледовитый океан».
На фрегате «Дитя Грома» увиденное повергло всю команду в неописуемый ужас. Кто-то лишился дара речи, у кого-то совсем сдали нервы, и он просто хихикал, как полоумный. Кого-то затаскивали насильно на борт, потому что он прыгнул от страха в воду. Кто-то просто потерял сознание. Маленький принц подал сигнал капитану Элайзе двигаться на север, подняв вверх 4 пальца. Маленький принц забрался на спину морского змея, и они поплыли через весь Северно-Атлантический океан по Гольфстриму, изредка всплывая, чтобы маленький принц мог отдышаться, когда действие волшебных ягод заканчивалось. Морской змей и маленький принц отводили кочевья серых китов в сторону от стай касаток и белых акул. Попадались и редкие китобои, все никак не хотевшие изживать свой век. Маленький принц поймал длинное весло и отгонял им попадавшихся акул, а самых свирепых он бил по носу, и те отскакивали, как ошпаренные. Дитя Грома шел следом за редко показывающимся хвостом морского змея. Китов совсем не было видно. Они, набрав воздуха, могли проплыть полмира, так ни разу и не поднявшись на поверхность, чтобы снова сделать глубокий вдох. Солнце садилось за горизонт, уступая небо ночным светилам. И уже скоро, в одну из ночей, к Арвиаль должны были пожаловать черные птицы. «А как вы познакомились? Ну, вы с синей птицей?» — спросил маленький принц морского змея.
«А ты откуда ее знаешь?» —
задал тот же вопрос ему Левиафан. «Мы встретились с ней вроде как случайно, в одном ресторане. Она там пела один вечер. Но меня до сих пор не покидает чувство, что это она нашла меня. Я помогаю ей отыскать брата, а она помогает мне с поисками моей розы. Говорят, она меня ищет, и она уже в этом мире».
«Так она же цветок! Как же она может тебя отыскать?»
«Она вроде как стала девушкой.
И кто же тебе об этом сказал?
Синяя птица. Ну, по правде, вроде бы как Феникс видел на моей планетке девочку.
Ха!
Засмеялся в тот момент морской змей.
Ну и семейка. Феникс тот еще рыжий плут. Ему нельзя доверять. Лгун и обманщик. Впрочем, как и его сестрица. Она тебя использует, как всегда, в своих целях. Она всегда была эгоисткой.
Вы знаете Феникса?
Мы все из одного мира. И птица, и я, и Феникс, будь он неладен. Я не имел счастья личной встречи с ним, но достаточно о нем наслышан. Знаешь, всякое говорят про него. И лично меня его непристойное поведение, особенно с женщинами, приводит в бешенство. Мне всегда нравились дуэли. В них решались вопросы чести. Не на жизнь, а на смерть стояли за свое достоинство. Если бы у меня была такая возможность, я бы дрался с ним.
Представляю, что это была бы за драка. Ужаснулся маленький принц.
Ну, хоть птица и плутовка, я все равно где-то глубоко в своем сердце лелею надежду о встрече с ней. Знаешь, так получилось, что мы оказались с ней в этом мире. Я попал сюда через потоки оживляющих вод, а она, наверное, как-то проскользнула в это пространство. Я точно не знаю, никогда не спрашивал ее об этом. А Феникс, тот вообще свободно себе летает между мирами, и никто ему не указ.
Я знаю, где ее можно найти. Скоро будет карнавал во дворце одного султана. Она должна прийти на него. Я уверен, что при встрече она все сможет тебе объяснить, и вы обо всем поговорите.
А султана случайно не Аймансулом ибн Салибом аль-Расулом зовут?
Да, это он. Ты его знаешь?
Только слухи о нем. Султан – личность таинственная. И чтобы к нему попасть, нужно особое приглашение. Нельзя вот так просто взять и заявиться на его праздник. Хотя я бы и не прочь. У него есть очень вкусный, упитанный слон. Жаль, нельзя нарушать рамки приличия и есть чужих слонов.
Капитан Элайза достанет нам пригласительное, после того, как мы поможем Арвиаль. Я тоже должен быть на маскараде, мне очень нужно.
Откуда в тебе эта уверенность, что птица будет на маскараде? Я ведь ее знаю. Ее принятые решения так же, как и настроения, меняются ежесекундно.
Она придет. Она мне пообещала. Перед тем, как проститься с синей птицей у парижской пристани, маленький принц вырвал из нее обещание прийти на ежегодный маскарад, устраиваемый на Интерприсконе. «Пообещай мне, что ты будешь там». «Ладно, ладно, все равно ведь не отвяжешься». «Ну что за характер? Маскарад так маскарад, что поделать?» Возмущенно согласилась синяя птица.
Ладно, тогда что ли встреча?»
Невнятно проживал слова морской змей. «А что ты ешь, когда проголодаешься? Невероятно сложно, наверное, насытить такой организм, как у тебя». Маленький принц долго стеснялся спросить Левиафана об этом, но любознательность победила. А еще маленькому принцу было жалко слонов, которых кушает морской змей. Он представил себе эту страшную картину.
«А вот такими тварями, как эти черные птицы, я уже слышу махи их крыльев. Думаю, сегодня ночью я полакомлюсь».
В этот момент у морского змея заурчало в животе. Маленький принц еле вынес тот протяжный вой, приговаривая: «Лучше бы по стеклу, лучше бы по стеклу».
«Брось ты свое весло! Сейчас наберем разгону и вынырнем из воды. Держись за меня крепче!» —
сказал морской змей и стал погружаться в темную пучину. Раздался сильный всплеск, поднялись большие волны. Находившаяся на палубе фрегата команда увидела Левиафана. поднимающего свое длинное тело из воды. Элайза, стоявший на корме и наблюдавший за происходящим, видел взмывшего ввысь морского змея, как тот, раскрывая свою пасть, проглатывает черных тварей, летевших за его орвиаль, и, подняв еще большие волны, уходит в морские глубины. Лишь слаженная работа команды спасла фрегат. Дитя Грома после полетов морского змея чуть не отправился на дно. Маленький принц с морским змеем отправились дальше, на север, сопровождать кочевья серых китов. А Дитя Грома сбросил ход и лег в дрейф на несколько дней ремонта. Когда маленький принц и капитан Элайза искали по южным островам стрелы, они договорились, что как только удастся навсегда избавить Орвиаль от преследования черных птиц, капитан сразу же возьмет курс на неприступный Стакер Драгноут и захватит его. Королевский Стакер, ожидавший своего часа, стоял в доке и был готов к вылету к созвездию Семериона с особой королевских кровей на своем борту, которая обязательно должна была взять с собой пригласительные билеты султана для своей свиты и охраны на Интерприскон. Стакер-драгноутами назывались средние королевские воздушные боевые суда грузоподъемностью в 5000 тонн с 8 большими воздушными винтами сверху, 9 малыми по обеим бортам и одним большим снизу, там, где обычно у воздушных судов такого типа располагалась небольшая смотровая площадка. Королевский Стакер имел на своем борту 11 бронебойных орудий и мог разместить на себе роту хорошо обученных сражаться солдат, всегда обвешивался легкой, но очень прочной броней. Королевский Стакер стоял в доке Андалусии на замене нижних гафелей гаков. Это судно внешне напоминало очень ядовитую хищную рыбу, обитающую в реках Амазонии. Сверху оно было полностью закрыто. Все надстройки у него располагались снизу, а также снизу стояли дополнительные и гафельные паруса. Недалеко от Андалусии располагалось королевство Ансаргор. Там был док, в котором часто ремонтировался Дитя Грома. Туда и должен был прибыть маленький принц после своего путешествия с северным ледником вместе с Левиафаном, где его должен был встретить капитан Элайза вместе с королевскими штандартами и пригласительными на Интерприскон. Но только в том случае, если он успеет вовремя, до начала маскарада. Если в назначенный день его не будет, тогда Элайза отправится на Интерприскон один и сам отыщет во дворце султана одну из оставшихся монгольских стрел. Мачтовые команды ставили на фрегате паруса, которые быстро поймали попутный ветер, и Дитя Грома сразу набрал ход. Одной из причин, почему люди на корабле так верили и шли за своим капитаном, когда фрегат еще не был оборудован мощным двигателем, было то, что Элайзе всегда сопутствовала удача. За все годы его плавания по океанам ни разу не случалось кораблю угодить в сильный шторм или сбиться с курса, не сумев поймать попутного ветра. Через 60 кабельтовых, 6 морских миль, на горизонте показалась приближающаяся земля. Ею оказался большой остров. Дитя Грома шел на всех парусах и с разгону выехал на песчаный пляж. Возле него рос тропический лес, над которым возвышались кручи скалистых уступов, высоких гор. Команда разбила лагерь на пляже. Солнце клонилось к закату, на пляже разжигали костры. Повар вынес вкусную похлебку и 12 бочонков хорошего рома для всей команды от капитана. Пили за его здоровье, предаваясь рассказам ужасных историй про Левиафана. Звезды также безмолвно смотрели на зевающий мир, тихо позвякивая своими металлическими гранями. Зевнуло проснувшееся солнце, разбрасывая свои утренние лучи от морского горизонта до острова. Дитя Грома простоял на острове 4 суток. Утром, на 5-е сутки, одна часть команды трудилась, ломая все мачты на корабле, сбрасывая и растаскивая их по берегу пляжа. Другая растаскивала огромный воздушный шар, выволоченный из трюма. Работа кипела на пляже этим утром. Шар наполнялся с помощью больших газовых горелок теплым воздухом и поднимался вверх. Капитан Элайза еще в Лондоне купил этот шар, пока маленький принц занимался разборкой часов. Элайза знал, что одна из стрел находилась во дворце султана. Без воздушного шара туда никак не попасть. А оставлять свой корабль ему совсем не хотелось. Моряки ставили, крепя на шаре стакселя, короткие паруса. Когда кто-то из команды начинал травить нерал, шла веревка, и матросы толпой подтягивали, придерживаясь, чтобы ее не тянуть рывками. Потом, пробегая, делали обратный круг такими же пробежками, поднимая косые паруса по обоим бортам корабля. После крепежки заднего гафельного паруса установили редукторы и воздушные винты на корме фрегата, дважды запустив двигатели и проверив все устройства. Дитя грома оторвался от песка и ушел в синее небо. Пробираясь через завораживающую синь немыслимых тоннелей толщи льда и вечной мерзлоты, морской змей стал выходить на поверхность, но не ту, что была, когда выныриваешь из воды, а в какую-то другую, потаенную и необъяснимую. Стал виден необычный теплый свет, его лучи стали доходить до напрочь замерзшего тела маленького принца. Левиафан, вынырнув из ледяной воды, оказался с маленьким принцем в центре большого, теплого озера. Каким-то дивным образом в глубинах ледника образовался свой удивительный микроклимат. Вокруг била пышная растительность реликтовых растений и папоротников. Множество удивительных птиц пели свои причудливые песни. Вокруг царила жизнь и таинственная красота. Маленький принц забрался на большой камень, сел на него и руками обхватил колени, трясся от холода. Вскоре дремотная усталость взяла верх, и маленький принц провалился в глухой сон. Морской змей снял аккуратно с камня маленького принца и положил его под сень большого дерева, у которого начало больших корней, покрытых мхом, были на поверхности, переплетались и переходили в стволы. Проснувшись, маленький принц увидел листья дуба на свисающих к его голове ветвях. «Это дерево зовут Игдрасиль. Это я его когда-то посадил. Древний дуб из старинных сказок. Долго же я гонялся за его зернышком. Видишь, какой вымахал?» Смотря сверху на маленького принца, улыбаясь ему своими озерными глазами, смотрел на него странный парень, на вид лет 20, сидевший на одном из корней дерева, держа обеими руками одну ногу, а вторую свесил и покачивал ею в воздухе. «Долго же ты спал, маленький принц. Наверное, сильно промерз в ледяной воде. Это ты, что ли, морской змей?» Маленький принц узнал его по глазам, дивясь его прекрасному человеческому облику. «Ага, я. Просто скинул свой зооморфный вид, надоел он мне». Снова улыбнулся ему этот веселый парень. «Как тебе мое царство?»
«Это что-то потрясающее. А это мы где?»
«На одном из древнейших островов Аквилона. Их очень мало осталось. Раньше их было около 30, сейчас уже 19. Их разрушает неумолимое время, таяние ледников и изменение климата. Этот самый красивый из них. А еще меня терзают опасения, что в последнее время люди стали усиленно строить подводные лодки. Они еще пока не такие мощные, чтобы отыскать мой остров. Но если они их усовершенствуют, то смогут погрузиться на огромную глубину и найти в ледниках эти оазисы. И тогда мне будет очень сложно прятаться от людей. Пойдем скорее, я покажу тебе нечто». Парень спрыгнул с корня Игдрасиля, взял маленького принца за руку, и они побежали в чащу леса. Когда маленький принц раздвинул пышные кусты зарослей, перед его очами предстал огромный, величественный единорог, в 10 раз больше обычной лошади. Его белоснежный длинный рог преломлял нисходящие сверху лучи и разбрасывал их повсюду. С ними игрались белые с большими глазками удивительного вида зверушки.
Его зовут Гекатомвмион, вестник вечного лета. Древнейшее из творений Всевышнего Бога, когда тот творил первых животных на земле. Кстати, предки Гекатомвмиона были еще больше, а когда появились первые люди на земле, в ту прекрасную эпоху, начало времен, они делали своим детям обереги с изображениями единорога, часто приделывая эти фигурки к ручкам чайных ложек, чтобы изображение Гекатомвмиона оберегало ребенка от всякого недоброго глаза. Маленький принц с морским змеем провели несколько дней в зеленых лесах, купаясь в теплых водопадах и лакомясь вкусными плодами удивительных видов растений. Маленький принц с грустью смотрел на всю эту красоту, осознавая, что уже очень скоро ему нужно будет покинуть это удивительное место. Ему никогда не было так здорово, как теперь, и будто отчаяние заползало в его душу, когда он думал, что больше не увидит всего этого и навсегда простится с Гекатомвмионом. «Пойдем, он здесь!» — вдруг закричал морской змей. «Ты нашел его!» — обрадовался и удивился маленький принц. «Да, вот он, смотри!» В теплых лесах и дебрях священных вод на дне быстрой реки рос красивый синевой цветок. А как вообще синевой цветок тут оказался? «Мне дал его мой учитель», — сказал, «держи, пусть у тебя будет». Цветок как цветок, ни больше, ни меньше. Правда, сказать, он красив, как первое чувство нежности, испытанной к девочке. «Не правда ли?» — сказал морской змей, глядя на цветок, сильно задумавшись. «Так уж и быть, я расскажу тебе, как она разбила мне сердце. Я хорошо помню то время и что чувствовал тогда. Кинематограф еще тогда только начинался. Фильмы были короткие и без озвучки. Знаешь, а ведь я ждал в то время нашей встречи с ней несколько лет. И вот у меня получилось. Я смог уговорить ее пойти со мной. Помню, как сейчас, что пока я ее ждал, в моей голове обыгрывались различные сценки. Вот я стою уже на месте и жду ее. До этого момента у нас с ней не было личных встреч. Единственное, где я мог ее тогда видеть, это на фотографиях, последние из которых она мне прислала около года назад. Она тогда была уже известной певицей и сияла на сцене. На ее концерты было практически невозможно достать билеты. Лестница. Я вижу ее вживую. Улыбка застывает на моем лице, и глаза полны радости и восторга. Она довольно быстро спускается по лестнице, изредка поглядывая на меня, я вижу, что она старается скрыть улыбку, но она есть. От этого мне становится легче. Я начинаю простой диалог, ибо мои мысли тогда были просто в кашу. Как же сложно в тот момент мне было начать говорить. Хотелось тупо стоять в тишине и просто любоваться ею. Этот выразительный отблеск ее глаз, мое некое смущение, ее скромная улыбка, и в то же время мне было жутко. Я старался побороть свое смущение. Меня спасало то, что она, как мне показалось тогда, была смущена не меньше меня. После короткого диалога мы пошли с ней в кино, недавно открывшееся в нашем городе. Об этом мы договорились заранее. Пока мы шли, разговаривали обо всем подряд, но мои мысли не давали мне покоя. Я видел, что она немного сторонится меня. И в то же время я не верил, что шел рядом с ней. Хотелось ее коснуться, близко ощутить приятный аромат ее духов, а потом исчезнуть внезапно куда-нибудь вместе с ней и общаться бесконечно, убеждаясь все больше в том, что это была реальность. Я старался больше узнать о ней, ведь я знал немного, только то, что было в письмах, которые она мне редко писала. Я опять заметил ее неловкость, когда смотрел ей в глаза. Все это время она вела разговор, и меня это радовало, ведь я практически не знал, что сказать ей тогда. Я ловил себя на мысли, что мне очень нравится ее слушать. Это меня даже как-то расслабляло. Я тоже начал заводить разговор. И вот мы оказались около кинотеатра. До этого момента я никогда не был в кино. Красивая обстановка, шикарная атмосфера. Мы заходим в кинотеатр, он тогда был переполнен людьми. Я бросал на нее смелые взгляды в той довольно стесненной обстановке. Мне становилось все интереснее наблюдать за тем, что происходило в тот момент между нами в действительности. Все было совершенно не так, как в наших с ней письмах. Это также и пугало. Мы купили билеты и что-то из еды, были еще какие-то напитки. Мы прошли в зал и стали искать наши места. И вот я сел рядом с ней. Почти весь сеанс я поглядывал на нее. Пытался уловить ее эмоции, понять, нравится ли ей тот фильм. Идея пойти в кино казалась мне не самой удачной, ведь ее внимание было в большей степени уделено просмотру фильма и удалено от меня. В том я почувствовал свой маленький прокол. После окончания фильма мы немного посидели в холле, обсуждая главных героев. Потом пошли в сторону ее дома. Я хотел провести с ней как можно больше времени. Она согласилась еще немного погулять. Во мне присутствовала даже некая боязнь, что я ей могу надоесть. Огромное удовольствие совместной прогулки с ней радовало меня. Я проводил ее до дома, где она жила, и решил ее обнять, но она отстранилась. Мне стало не по себе от этого. Но все же я был рад каждой секунде, проведенной с ней, очень надеясь на то, что и она была рада. Всю обратную дорогу я кружил ее образы у себя в голове. Она оказалась в 1000 раз лучше, чем когда мы лишь только переписывались. Я пришел домой, написал ей письмо и лег спать с мечтой встретиться с ней во снах. Это письмо я решил отдать ей на осеннем бале маскараде, который должен был пройти в столице через месяц. Прошло время мучительного ожидания, и вот мы отправились на бал. Дальше воспоминания для меня слишком мучительны, чтобы о них рассказывать. Заканчивая свой рассказ, хочу добавить лишь то, что когда настало время второго танца, она куда-то исчезла. Потом, когда закончился бал, я увидел, как она садится в какой-то автомобиль, а я ждал ее все это время, стоя в парадной. Я на нее давно уже не злюсь за то, что случилось. Просто мои чувства тогда и восприятие были чисты и прозрачны своей детской доверчивой наивностью и романтической мечтательностью. Мне просто жалко те чувства, которые во мне тогда были. И я даже не попытался разобраться тогда, в чем было дело. После этого я пошел в ученики к царю оживляющих вод. У него есть дочери, 100 веселых красавиц нереид, с которыми годы текут, как вода в клепсидре. Кстати, о времени. Я совсем забыл про него, у нас ведь его нет. Сколько осталось до дня, когда начнется маскарад? Спросил морской змей маленького принца. У нас сутки, чтобы добраться до дока, где стоит Дитя Грома. Мы слишком много времени потратили на переход через Северную Атлантику. Да и все равно не успели бы. Чтобы туда добраться, нам нужны недели. В этих священных дебрях есть подземные реки живых вод, которые текут глубоко под землей и ведут в разные уголки этого мира. Нужно только знать сеть тоннелей и где еще текут мертвые воды. Меня этому научил царь оживляющих вод. Я часто так путешествую в разные озера, моря и реки. Мы прибудем вовремя. Не знаю, зачем синей птице нужен этот цветок, да и знать не хочу. Клади его в стеклянную банку с водой и пошли. Маленький принц плакал, когда они покидали тот небольшой волшебный мир. И морскому змею казалось, что воды в океане изрядно прибавилось.